Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Аврентьева, и в эфире программа «Пайдейя». Как всегда, по доброй традиции, мы напоминаем вам, что этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. И о том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы тоже сегодня, надеюсь, будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», которая объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью в студии «Светлого радио» Яна Владимировна Рождественская, педагог дошкольного образования. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. И, конечно, не будем скрывать от наших уважаемых слушателей, что знаю я вас давно, знакома с вами давно, с вашими чудесными родителями. И весь путь вашего профессионального становления тоже имела счастье наблюдать. И поэтому, конечно, очень интересно поговорить в рамках образовательной программы, потому что для нас, вот для всех, кто знает вашу семью давно, а семья у вас многодетная, там 5 детей, если не ошибаюсь, было большим удивлением, что вы выбрали, вот действительно искренне выбрали профессию педагога, поработали в школе, сейчас, я так понимаю, перешли в детский сад, перешли по собственному выбору. Вот это, конечно, все очень интересно узнать, почему молодая, яркая, умная, многогранная девушка вот сознательно действительно идет вот по этому благородному, на самом деле, пути, потому что еще несколько лет назад врач и педагог считались, ну, вот, самыми благородными, самыми такими удивительными, хорошими, добрыми профессиями. Так это и есть. Но просто мы сейчас понимаем, что много всяких оговорок, в том числе зарплатных, поэтому, наверное, молодые люди не так часто идут в учителя. Но вы пошли. Вот давайте прям вот и начнем. Почему такой выбор?
Да, к сожалению, действительно, молодые педагоги приходят в университетах, получают образование, заканчивают, но не остаются. Даже те, кто приходят в школу, приходят в дошкольное учреждение, долго там не задерживаются. Я это видела собственными глазами, на своем опыте, и прошла это. Как произошло, в принципе, мой выбор профессии, такого вопроса никогда не стояло. То есть, будучи сама ребенком, я всегда занималась с кем-то, кто младше. Какое-то желание заботиться. Угу. Мне кажется, моя мама часто говорила, что я родилась матерью. У меня пока еще нет детей, все еще, но я это тоже чувствую. Какая бы сложная ни была работа, сложные графики, если я ухожу на выходные, я ухожу в отпуск буквально 2 дня, и я это называю ломкой в аэропорту, в самолете плачет где-то ребенок, где-то я вижу ребенка. Раньше я была помладше, не стеснялась, подходила и говорила: можно мне вашего ребенка? Я рядом постою. Ну, вы посмотрите за мной. Мне просто очень хочется его успокоить. Мне очень хочется немножко помочь и как-то повзаимодействовать, потому что я соскучилась, поэтому сейчас я себя ограничиваю в этом, потому что да, останавливаю, потому что зачем людей пугать, будучи сама педагогом. Я тоже иногда получаю такие предложения, но мы все должны помнить о безопасности, но это невозможно совершенно, поэтому да, приходится ограничивать себя где-то. Поэтому, да, вопрос не стоял совершенно, и выбор возраста детей также. Я закончила педагогический университет и факультет дошкольной педагогики и психологии. Я точно знала, что мои детки, мой возраст – это дошкольники. И хочется очень еще отметить, у меня опыт работы, ну, вот с 19 лет, скоро будет 4 года, как я официально, официально работаю в организациях, в государственных учреждениях, и не только. До этого это была в основном работа в семьях. Поначалу это как-то просто помощь была, а потом на это был виден спрос, во мне нуждались, и я действительно, это было моей работой первые курсы университета, такой подработкой. И за время моего какого-то опыта, вот прошлый год один я оказалась в школе и проработала год в школе. Когда мне предложили, я посчитала, что это очень интересный вариант развития события, развития дальнейшей жизни, попробовать новое. Мне было сложно, я без прикрас, тяжело в саду, была очень большая нагрузка, очень большие группы. Когда я пришла в 19 лет, у меня было 27 трехлеток на 14-часовой рабочий день и такую рабочую смену. И первое время я просто не понимала, как возможно встать так рано. Потом я не понимала, как возможно просто не спать так долго, то есть как можно прожить этот день. Ну и параллельно это еще были дети в таком количестве, родители, коллеги, дети маленькие. Это все было непросто. Ну и, наверное, в силу каких-то своих там амбиций, какого-то своего возраста, как только мне становилось легче, я находила, чем бы, как бы еще себе жизнь усложнить. Что-то слишком просто мне стало. Я к этому привыкла. И последний год работы в детском саду я уже параллельно занимала две вакансии, я работала музыкальным руководителем, и у меня, да, у меня чередовались дни, полностью все было занято работой, детьми, и это было, да, непросто, конечно. И в какой-то момент я как раз защитила диплом, закончила университет, получила этот диплом, мне пришло предложение приехать и взять третий класс. То есть деток разделили, их стало слишком много, принесли несколько еще заявлений, и класс надо было делить. Это было очень заманчивое предложение, потому что мне хотелось действительно какого-то развития, что-то посмотреть, узнать, может быть, здесь я буду дальше, может быть, это мое. И за год работы я поняла очень важный момент. При работе с детьми, это всегда, конечно, это всегда призвание, работа с детьми. И я для себя поняла, что у человека, у педагога есть какой-то возраст, вот, ну, любимый возраст, с которым он может работать с детьми. И уже где-то через полгода я ощущала, что когда я взаимодействую с маленькими детьми, с дошкольниками, чем дольше я с ними, чем больше я провожу с ними времени, чем дольше я с ними нахожусь, тем больше у меня сил, тем больше во мне любви, тем сильнее я хочу еще с ними находиться. А с детками, которые... Это не средняя школа, не старшая, это детки у меня были 9 лет, они были все невероятные, я их всех любила. Но с каждым словом я приходила утром на работу, и с каждым словом я понимала, насколько для меня это затратно. Я чувствовала каждое вложение.
Вот почему так интересно? Разница ведь небольшая в возрасте. Там 4-5 лет, а здесь 9. Ну, казалось бы, ну, 4 года.
У меня появилась в какой-то момент мысль, что мое призвание детей любить. Учить мне тяжело.
То есть, все-таки, на ваш взгляд, обучение и любовь, они стоят не рядом.
У меня была коллега, которая, она старой закалки женщина, взрослая, у нее невероятное количество выпусков, очень хорошие успехи у детей, учитель начальных классов, и она говорила, первые 2 года я им не улыбаюсь. Это звучит страшно, конечно, но в этом что-то есть. Учитель – это другое. Должна быть эта иерархия, чтобы дети воспринимали информацию, чтобы они могли действительно
соблюдать границы
и за эти 40 минут
что-то
воспринять,
впитать,
тот объем информации, который заложен, который сейчас невероятно большой,
да,
это сложно сделать.
Да, и темп очень высокий.
Высокие темпы, все это очень динамично. То есть, чтобы провести урок вот по всем требованиям, не существует момента поддержания какой-то дисциплины. То есть, это должно быть априори что-то, то есть, реакция детей, все должны быть включены. А мы все понимаем, многие имеют своих детей, просто могут наблюдать, особенности современных детей, насколько сложно им сосредоточиться, насколько трудно просто эти 40 минут просидеть, уже не говоря о том, чтобы воспринимать таким образом эту информацию. Поэтому, да, когда я пришла в школу по своей привычке, по то, как у меня было принято работать с детьми, я расположила их к себе. У меня был целый план такой работы с классом, создания коллектива. Вот мы везде, да. Конкретно каждого ребенка. Я имела представление достаточно быстро, сложила впечатление о семьях. И при этом я видела, что страдает образование. Был такой момент. Мне очень повезло, потому что класс был маленький, всего 13 детей. Это невероятно маленький класс в современных реалиях.
Это правда.
И только благодаря этому мы с ними вот первые полгода, действительно, мы не отставали от программы, были результаты, да, но это вот благодаря такому количеству детей, потому что, 13 человек, там, а их пришло 10, это, уже так, как будто бы работа с подгруппой, а не с полноценным классом. И начиная где-то с Нового года, я поняла, я прошла в октябре, выиграла муниципальный этап педагогического дебюта конкурса, меня отправили на область, и на регион, вернее. И там я показывала урок, там я смотрела другие уроки. Это, то есть, набралась какого-то опыта. И начиная где-то с Нового года, стало понятно, что нет, так мы далеко не уйдем с ними.
Пайдэйя.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У нас в гостях Яна Рождественская, педагог дошкольного образования. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, Яна, почему не уйдете? Ведь все-таки первые полгода в школе были для вас удачными. Вы и в программе успевали, и любить всех успевали, и с теми как-то более-менее взаимодействовали. Что пошло не так? Откуда пошла усталость вот эта?
Ну, я все это действительно свожу просто к тому, что это действительно не мой возраст.
Да, понятно, не ваше. То есть вы действительно тот уникум, человек-феномен, педагог дошкольного образования, который действительно на своем месте. Вы должны быть с дошколятами. Вы тот самый уникальный человек, которого мы ждали на радио, может быть, не первый год. Потому что у меня муж всегда говорит: слушай, кто добровольно идет работать в детский сад? Кто? Там же ор буквально с утра до вечера стоит. И тебе нужно ведь сохранять какое-то самообладание. Все мы знаем эти печальные истории, когда действительно воспитатели буквально оскорбляют маленьких детей, унижают. И все понятно, что это очевидно, что это от выгорания идет. И вот чтобы не выгореть, как там находиться, в чем секрет? Ну ладно, давайте мы со школой тогда закончим и уже перейдем к детскому саду. Короче говоря, к Новому году вы поняли, что все,
да,
со школой все.
Да. У меня был интересный случай. Уже близилось лето, наверное, да, начало июня, в школе лагерь. Угу. Детский лагерь, дети приходят вот на полдня. Также мои дети, мой класс при мне, я с ними. И кто-то из коллег привел своего ребенка. 3-летнего мальчика. Я говорю: можно я его заберу? Ну, я же в лагере, он будет с нами. Он будет с нами гулять, играть. Он говорит: да, это было бы замечательно, это было бы прекрасно. У меня как раз есть важные дела сейчас, надо закончить. В течение дня я взаимодействую с детьми, с разными детьми. Все хорошо, все идет по режиму, все прекрасно. И ко мне подходит моя ученица и говорит: за что вы его любите? Вы его не учите, а я вижу, что вы его любите больше, чем нас. И это был такой момент, когда я действительно подумала, наверное, это правда. Вот как бы это грустно не было, вот я люблю этих детей, но этот маленький, у меня на него загораются глаза. И это невозможно скрыть, и все.
Но удивительно, что это не какая-то минутная такая история. Ведь все мы понимаем, что вы молодая девушка, и у вас действительно могут быть такие чувства нежные к маленьким детям. Но ведь это продолжается на протяжении многих лет. То есть вы можете, я так, на долгой дистанции продолжать эту любовь к детям. Что говорит о том, что это не имеет только лишь эмоциональный какой-то контекст. Все-таки тут что-то более глубокое.
Мы с моей подружкой лучше смеемся над собой сами. Она тоже работает педагогом, она сейчас заканчивает университет. Мы жили вместе в общежитии и говорили, у нас каникулы Бонифации. Мы отработали там полгода или там месяц. У нас каникулы, у нас какой-то свободный день. Мы едем в семью, где многодетная семья. У кого побольше детей? У нас каникулы. Мы приезжаем домой, нам оставляют, привозят детей. Ну, и мы этому рады. И это сложно, это тяжело. И в процессе ты понимаешь, как ты в это вкладываешься. Но это действительно просто чудо. Я очень счастлива, когда я слышу от людей, какие сложности в выборе профессии, в выборе своего пути, своего призвания. А может быть, призвание у меня в одном, трудиться я буду работать там на другом поприще, а это там как-то будет, не знаю, какое-то хобби или там досуг мой и прочее, прочее. Я думаю, как же мне повезло с тем, что никогда в жизни этот вопрос не стоял вообще. И, ну, надеюсь, если даст Бог, так и будет и останется эти силы и желания.
Да, удивительно, вы себя попробовали в детском саду, попробовали себя в школе и сознательно вернулись в детский сад. Тогда следующий вопрос. В детском саду действительно очень много детей, Ян, и уделить внимание каждому, наверное, в полной мере не получается. Но они же все хотят этого внимания, и они хотят этой любви, хотят этой доброты. Кто-то вообще от родителей добрать не может, добирают от воспитателя, если с ним повезло. Вот как вы этот вопрос для себя решаете?
Да, это очень верно подмечено. В какой-то момент работы в детском саду стало понятно, что дети нуждаются, конечно, все нуждаются во внимании, всем хочется, чтобы их выделили, какой-то ласки, но больше всего привязываются дети, которым не хватает в семье, действительно.
И их видно.
Их видно. Угу. Это правда. Это действительно так. Это, да, не очень радостно, но такое есть, имеет место быть. Как возможно каждого выделить, каждому уделить какое-то внимание? Когда детки совсем маленькие, я работала в саду, где дети с года. То есть это были сад-ясли. И когда детки совсем маленькие, их 15, 18, 20 в группе, им всем надо, что нужно годовалому ребенку, ему надо на руки, ему нужно, чтобы вот этот взрослый, ну, это не его взрослый, да, не его близкий взрослый, это не родитель, это там не бабушка, не дедушка, но все равно вот этот взрослый обеспечил ему безопасность, вот хотя бы на время, вот действительно на руках, какой-то тактильный контакт. И это очень грустно, потому что это невозможно, совершенно невозможно сделать в формате, вот, в таких условиях, когда это такие маленькие дети, такого количества групп. Год. С года до двух
это ясли. Прямо
да.
Совсем.
Это самые настоящие ясли. И кто у нас... Я не работала на этой группе, но если кто-то выходил... Ну, на следующий день ты не можешь встать просто, насколько у тебя болит спина, потому что в течение дня тебе приходится просто обслуживать этого ребенка, ухаживать за ним, и это уже невероятная физическая нагрузка. А если еще учесть, что, если ты еще этого ребенка сострадаешь, ты его любишь, и какого-то ребенка, который не может успокоиться, ты носишь на руках, это, конечно, ну, очень тяжело.
Тогда возникает следующий вопрос, раз уж мы заговорили про ясли. Понятно, что обстоятельства жизни бывают разные у родителей, и кому-то приходится действительно очень рано выходить на работу. Ну, такова жизнь. И мы знаем эти случаи, их много. Но я также видела, когда водила своих детей в более старшие группы, что некоторые родители, они могли бы сидеть с детьми, но они их тоже приводят там в год-полтора, ну, чтобы социализировался, ну, чтобы вот он был, значит, в коллективе, чтобы я тоже своими какими-то делами домашними позанималась. То есть острой необходимости нет, но родители это все равно по какой-то причине делают. Может быть, им кто-то посоветовал, может быть, советская школа, тут, знаете, тоже определенное влияние имеет, там бабушка какая-нибудь посоветовала, а что ты его дома держишь? Вот пусть развивается с ребятишками. Насколько оправдано без острых каких-то уважительных причин отдавать ребенка в ясли в полтора года?
Нет, это совершенно неоправданно. Это совершенно неоправданно, и родителям часто тяжело с детьми. Сейчас у нас выставляются обществом очень жесткие требования. Угу. Родителю ничего нельзя, как будто. Это его ребенок, и даже если родитель что совершит какой-то поступок и никаких санкций за это не получит, то есть это никакое не насилие, но просто там какая-то строгость или еще что-то. А многим тяжело, они боятся осуждения со стороны общества. У нас все стали очень мягкие, у нас все стали очень толерантны.
Где-то
центризм
такой прямо процветает. Да.
И родителям кому-то сложно, кто-то считает, что это идет на пользу, но нет, до 3 лет у ребенка нет никакой необходимости ни в сверстниках, ни в других детях. До 3 лет ребенок, мама.
Угу.
Это самое главное. Ему нужен близкий взрослый. Вот ему хорошо и папа.
Мама, бабушка,
да.
Папа.
Есть потрясающая книга «Старший, средний, младший». Она сделана, написана по исследованиям одной швейцарского психолога. И там она пишет о том, что насколько по-разному взаимодействуют с детьми мужчины и женщины. Для детей дошкольного возраста это очень важно, взаимодействие с мужчиной, взаимодействие с папой, так же, как и с мамой, потому что стимулируются, развиваются совершенно другие
нейронные связи
головного мозга. Угу. Да,
ну вот, а если нет у папы, понятно, что ситуации бывают разные, то это может быть какой-то значимый,
конечно,
взрослый.
Да, это может
дедушка,
быть мужчина, да.
Брат,
дядя, да.
Тренер, может быть, даже.
Конечно.
Ясные случаи,
у нас, к сожалению, мы все знаем, что в педагогике есть такой момент, у нас такая профессия женщин.
Женская,
исключительно,
да.
И поэтому детки, да, им надо до 3 лет. Они должны быть по-хорошему с мамой дома. Или с кем-то, но дома.
Да-да-да.
Это очень важно, важный момент. А как уделить время, как выделить, возвращаемся, если вернуться к этому вопросу, выделить каждого ребенка? Когда они становятся немножко постарше, когда это действительно уже возраст 4, ну, даже 3-4, там, 5 лет, становится заметно и понятно, что не всем нужно одно и то же. Кому-то очень важен этот тактильный контакт. Но это буквально 2 человека из 20. То есть они хотят пройтись за ручку. Им когда тяжело, они сядут рядом и головку положат на плечо. Кому-то важно, чтобы подтвердили его лидерство. Для кого-то похвалить. Просто. И это уже по маленьким детям, по ним сразу видно, как они загораются, как им хватает этого заряда еще надолго. Поэтому такая возможность есть, все равно, да. Это нет ничего невозможного, даже в больших группах.
То есть, когда отдаешь ребенка в детский сад, надо обращать внимание, конечно, на воспитателя. С каким настроем он пришел работать эту работу?
Конечно, у меня мама педагог. И
вот я хотела тоже вас спросить,
да,
об этом.
И она всегда говорила, не нужно искать, про начальную школу она говорила, не нужно искать школу, не надо выбирать, в какой школе высшие результаты ЕГЭ, где какой рейтинг, и ведите в начальную школу ребенка к учителю. Нужно выбрать учителя для ребенка, потому что это все закладывается в начальной школе, а для детей более младшего возраста, для дошкольников, конечно, это так, действительно. Но хочется сказать, вот по опыту работы, по коллегам, по своим, редко может остаться человек безразличный к детям там. Угу. Разные люди бывают, конечно, но выдержать это, только имея зарплату за такую работу, ну, невозможно. Люди от этого что-то получают. То есть это по воспитателям я не могу сказать, что какому-то человеку, вот к своей коллеге, я бы не повела ребенка. Угу. Точно. Да, действительно, может быть, какие-то принципы воспитания у нас расходятся, но это детский сад. Здесь свои, ну, здесь свои правила тут есть. Это чужая территория.
Тоже надо учитывать специфику.
Конечно, криминального ничего.
Но у кого-то, может быть, строгости больше, у кого-то меньше.
Да, и я скажу, что вот там, где я работала, прекрасное место, у меня была коллега, она работала с ассистентом, с помощником воспитателя, это была ее родственница, и она была очень строгая. Она резко говорила, но ее никто не боялся. То есть ее все очень хорошо слушались, она давала четкую инструкцию. То есть воспитатель была более мягкая, такая поспокойней, а помощник – серьезная женщина. И некоторые родители, зная, приходили и просили ребенка в эту группу. То есть родители чувствовали, что его ребенок, ну, то есть ему это не повредит, а только пойдет на пользу. То есть ему не хватает как будто этих рамок. Поэтому есть и такое, да.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». Меня зовут Кира Аврентьева. И у нас в студии Яна Рождественская, педагог дошкольного образования. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэйя» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева, и напоминаю, что у нас в гостях Яна Рождественская, педагог дошкольного образования. Да, дорогие наши слушатели, вы не ослышались, педагог дошкольного образования сегодня в студии «Светлого радио». Это бывает не так-то часто. Педагоги дошкольного образования – люди скромные, и к нам на радио слишком сильно не рвутся, но сегодня нам повезло. Яна действительно до нас дошла и уделила нам время, и очень интересно послушать о ее опыте, ведь она пыталась работать в школе. Если вы только сейчас присоединились к нам, то в первой части она как раз рассказывала, Яна Владимировна, что пыталась работать и в школе, и проработала там действительно определенное время, но сознательно вернулась в детский сад, потому что ее призвание – работать с маленькими детьми. Да, вот такое счастье у нас сегодня в студии, дорогие друзья. Но, конечно, Яна, мне хочется вас спросить о вашей собственной семье, если позволите. Насколько я знаю, ваша мама тоже педагог, она многодетная мама, да. Она всех вас как-то удивительным образом сумела воспитать людьми добрыми, доверяющими миру. Я так понимаю, с церкви тоже особо никто не ушел. И это, конечно, такой громадный успех. Хорошо бы, интересно, с ней тоже было бы поговорить. Я думаю, что мы к этому придем. Но вот вы тот плод, один из плодов вот этих богатейших, которые принесла ваша семья. И да, действительно интересно, как устроен был ваш быт, как устроен был ваш мир семейный, внутренний, за счет чего вы остались в церкви, за счет чего вы сами хотите стать многодетной мамой, простите, выдаю наши секреты личных внеэфирных разговоров, почему, наоборот, не пошел какой-то отрицательный эффект от того, что приходится делиться с сестрами и братьями, от того, что приходится все время себя ущемлять, от того, что шум, гам постоянно в доме. Вот у меня старший ребенок, например, говорит, что нет никаких многодетных семей у меня не будет, мне очень шумно, я хочу жить в тишине. Я так понимаю, что и у вас, и у ваших сестер таких выводов нет.
У младшей есть.
Но это еще не показатель, она еще сто раз придумает. Ну вот как все устроено, Ян, если можно, вот чуть-чуть буквально
да,
приоткрыть
конечно.
Нам вот эту тайну, завесу тайны.
Конечно, я считаю, что это, конечно, не уникальная ситуация. Мы в православной среде такое встречаем часто. Но в какой-то момент я вышла из вот только православной среды, из-за университета, из-за работы.
Выпорхнула в мир. Да,
выпорхнула в мир именно так. У меня появилось очень много общения, знакомств с людьми, не имеющими к этому отношения, которые ведут немножко другой образ жизни, не имеют многодетных семей, не знают, что такие есть вокруг. для меня сейчас, вспоминая, как строилась наша жизнь, мне кажется, что это что-то уникальное, невероятное. Потому что моя мама 18 лет была в декрете. И сейчас, смотря на себя, имея там работу, хобби, свободное время, подружек, желание куда-то ездить, заниматься чем-то новым и прочее, прочее, меня поражает это любовь к этому делу. Это действительно у нее получалось, и она могла это все вынести, потому что ей это нравилось. И такое самопожертвование невероятное, потому что папа работал, то есть ему приходилось ездить, долгое время он ездил далеко на работу, абсолютно полностью весь быт, все дети были только на маме, только на ней. При этом она ни дня не упустила возможности, ее трудовая книжка всегда находилась в храме, она все это время была регентом в Бородинском храме, в село Бородино.
Города Можайска.
Да, да, да.
Город Можайского района, да.
Да. Угу. И как строилась наша жизнь, да, нас вот четыре девочки, четыре дочери. По моим воспоминаниям, и когда ты просыпаешься и выходишь из комнаты, всегда это было. Вот мама стоит на кухне спиной, она всегда моет посуду. Этой посуды было невероятное количество. Не было тогда посудомоечных машин. Первые годы, даже когда уже родилась я вторая дочь, и родилась третья, Вероника, после меня, еще не было стиральной машины, не было памперсов. То есть они в продаже были, но дома нет. И как это возможно, я не знаю. Учитывая, что у мамы есть свои представления о счастливом детстве, это дети должны играть на улице много. Она каждый день убирала двор, мыла крыльцо, мыла дома полы. У нас на завтрак были разные варианты завтраков. То есть ты выходишь, и прежде чем идти умываться, тебя спрашивают. У нас сегодня будет это и это. Что выбираешь ты? У нас были традиции семейные. Было всегда очень много гостей. Я не знаю, как это возможно, совершенно не понимаю. Но так было много-много лет. И такой близкие друзья семьи, это тоже верующие люди, священник, отец Георгий Шамрук, его супруга, матушка Нина. У них на данный момент 11 детей. Когда мы росли, и у нас рождались в семье, появлялись дети, у них появлялись, я все время чувствовала, что мы проигрываем. У нас трое, их пятеро. Нас четверо, их восемь. Да. То есть мы отстаем. И я не помню ни одного дня, чтобы у меня или у старшей сестры был какой-то порыв, что лучше бы нас было мало. Вот лучше бы нас было двое или там трое. Зачем эти дети после нас? Мы, наоборот, переживали, что у них команда больше, они сильнее, у них интереснее. Чем больше, тем интереснее.
Поэтому удивительно.
Так и строила жизнь. Кроме того, моя мама, она педагог по призванию, это абсолютно точно, это 100%. Она проработала 10 лет в школе, сейчас у нее свой большой проект. Она занимается семейным образованием, вопросом семейного образования. Мы были на семейном образовании. Кроме того, что у нее были маленькие дети, быт, семья, еще и мы со старшей. Нет, у нас трое детей было на семейном образовании.
Прямо весь школьный период?
Нет, нет.
Какое-то время?
Всю начальную школу. Начальная школа, вот мама брала на себя полностью. Да.
Да, святая женщина, конечно.
И кроме того, по воскресеньям, она регент, мы при ней, мы все пели на клиросе. Кто-то там, кто помладше не поет, там с маленьким на улице ребенком. И по воскресеньям мама организовывала воскресную школу совершенно на добровольных началах, абсолютно бесплатно для нас, для вот, детей-прихожан. И когда мой папа говорил, ты отдохни, ну, я здесь, я что-нибудь помогу, ты побудь дома, посиди просто. Зачем ты это делаешь, для кого? Она говорит, я это делаю для своих. Чтобы им нужны друзья, им нужно окружение. Я им это сделаю, я им это организую. И у нас были большие театральные постановки, часовые театральные постановки. У нас был хор и многое еще другое. То есть, действительно, невероятная женщина.
Да, невероятная женщина. Надеюсь, тоже удастся с ней пообщаться в рамках этой программы. Яна, ну, смотрите, получается, что вы вдохновились буквально ее примером. Можно так сказать?
Я бы сказала, что я вдохновилась ее примером как матери. Угу. Да, это правда. Все-таки с педагогикой она действительно, ее дети, это дети старше. Она... Угу. Очень хороший учитель, она показывает очень хорошие результаты, ее дети показывают очень хорошие результаты, она все время развивается. Как мать я мечтала бы да, быть похожей
на
хотя
нее.
Бы. Да.
И удивительно, что у нее получается призвание это старшие дети,
да.
А у вас дошкольники.
Да, да.
Вот вообще, конечно.
Мы всегда работали в тандеме.
История. Насколько возможно развивать реально детей в многодетной семье? Ведь мы же слышим вот эти высказывания. Ну, вот один или два. Вот на них я, значит, успеваю время потратить, там, и по секциям повозить, и книжки почитать с ними, и пятое, и десятое. А вот если бы у меня было там четверо, что бы я успела? Я бы там вот с ума сошла. Как вы на это смотрите?
Мне кажется, что на данный момент... Очень и завышенные требования, и у родителей огромные желания, амбиции по поводу своих детей. Я буду говорить за детей дошкольного возраста исключительно, и уже таких деток, начиная, ну, то есть они только рождаются, их несут на грудничковое плавание, раннее развитие. Это все что-то действительно, что-то, какие-то массажи, это может быть показано, это нужно, это хорошо. Угу. Но часто это переходит в какие-то рамки, ну, какой-то здравый смысл, потому что я работала как-то в центре недолго, где с 6 месяцев с детьми занимались. То есть мамы клали их на пол, им показывали корову, мычи. То есть это специально мама собрала ребенка, принесла, положила. Вот, и она надеется, что он все это сейчас...
Питает.
Он сейчас станет гением. Вот он дослушает, как мычит корова, и напишет сонатину.
Диссертант.
Наверное. Да. Такой момент есть. В этом... Нет необходимости. Как говорит вот, известная всем Людмила Петрановская, у ребенка до определенного возраста, вот, младшего дошкольника, весь мир вокруг него – это одна большая развивашка.
Да, так и есть.
То есть это если вы ребенка сажаете в манеж, да, его это ограничивает и ограничит ее развитие. А если он ползает по полу, если он взаимодействует с какими-то людьми еще, конечно, ему очень-очень важно, чтобы ребенок слышал речь. Угу. Поэтому часто можно в многодетных семьях заметить, чем младше ребенок, тем позже он часто раньше начинает говорить, потому что он кругом слышит все время какие-то диалоги. И такое серьезное отношение к образованию дошкольников, перенасыщение этими кружками, оно же ведет к дофаминовому истощению. Угу. Я как-то
к 7 годам ему уже ничего не нужно.
Да. Угу. Я была на практике в... Не буду называть место, но да. Это невероятная гимназия, частная. И нам, когда проводили там экскурсию, я видела ледовая арена для занятий, для хоккеистов. Это для дошкольников сделано. Ледовая арена для фигуристов, гимнастический зал, скалодром. Это детей в саду там 90 всего во всем саду, а отстроена территория...
На 1000 человек.
Да, невероятная, с подземными просто бункерами, переходами из корпуса в корпус. И когда я все это смотрела, это было давно, мне было 17 лет, когда я все это увидела, первая мысль, которая у меня возникла, а что этот ребенок будет дальше делать по жизни? Ему вообще будет интересно? Ему захочется выйти из этой гимназии когда-нибудь?
Пайдея.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». И сегодня у нас в студии Яна Рождественская, педагог дошкольного образования. Меня зовут Кира Аврентьева. Так, и получается, что к 7 годам ребенок, который перегружен развивашками, он устает.
Ему неинтересно, ему скучно, у него нет мотивации. Сейчас можно услышать такое мнение, что ребенка надо чем-то занимать все время. Он должен или занимать, или развлекать, или он должен находиться где-то. Но ребенку должно быть скучно. Это важный момент, научить ребенка скучать. При том с самого маленького возраста. Когда это еще малыш, там, двухлетний, и он подходит и там просит что-то там, поиграть, или просит там, включить мультик, что-то еще. Нужно, чтобы всегда у него оставалось время на самостоятельное вот, времяпрепровождение, один на один. Это у маленьких детей, это у детей вот, до 3-4 лет. Это крайне важно, потому что это время, когда как только свободное время, у ребенка включается фантазия. Он может все вокруг себя превратить в игру. Ребенок должен, это его задача в дошкольном возрасте научиться играть. Это крайне важно, это необходимость. И, к сожалению, можно встретить сейчас достаточно часто детей, которые этого не умеют делать. А впоследствии, чем это опасно?
Он ждет, что ему будут его все время развлекать.
Да, ребенок подрастает, ему начинает там 3-4 года. Если он умеет играть самостоятельно, значит, он сможет внедриться и организовать игру в группе. Это тоже очень важно.
Конечно.
Он должен научиться
социальное взаимодействие.
Взаимодействовать, да. То есть игра – это определенные правила. Появляются правила, которые нужно донести всем участникам и прочее, прочее. И таким образом, подводя ребенка к школе, школа – это тоже своеобразная игра по правилам. А он уже знает, что здесь, когда ты в этой группе, ты ведешь себя так, здесь есть определенные ограничения. Намного проще проходит адаптация к школе, намного проще ребенку интегрироваться вообще в это общество. Сейчас распространено, запрос распространен на педагога, ну, какого-то или молодого активиста, чтобы человек пришел и группу подростков, ну, подростков нет, наверное, ну, уже, да, там, 9-12 лет, занял, научил играть. У нас появилось, действительно, появился запрос на летние лагеря во дворах, в ЖК. Действительно, такое есть. Детям нужен человек взрослый, который придет и скажет: сейчас мы играем в классики. Посмотрите, что такое классики.
И вспомним наше детство, да?
И будет с ними бегать, все это делать, организовывать. При этом дети подросшие, но им сложно друг с другом. Он должен поддерживать позитивную атмосферу. И это очень часто встречается. У меня был момент, когда меня пригласили работать няней к 11-летнему ребенку. То есть меня там кто-то порекомендовал. И когда я пришла, я спросила: в чем моя задача как няни?
Угу. И мне сказали: он же большой довольно.
Да, это ребенок, который может сам даже пойти во двор погулять. И
конечно,
мне сказали: организовывать квесты, экскурсии по району, показывать пробежки, вот все и все в игровой форме. То есть ребенок, который не может самостоятельно.
Вы взяли за это тогда?
Я совершенно недолго этим занималась, то есть это было буквально несколько встреч.
А интересно, он поддавался на это? Или он тоже не понимал смысла такого взаимодействия?
Вот я не понимала смысла абсолютно. Мне не нравился этот подход, я скорее пыталась вывести его на улицу и как со стороны, то есть предложить ему войти в коллектив дворовой. И это получалось, но я не входила в их игру. Как такое может быть? Я
аниматор,
взрослый человек,
конечно,
я по-другому вижу мир. Для меня это, мне это и не свойственно уже. Я недолго этим занималась, я поговорила с родителями, я сказала, что, к сожалению, здесь я некомпетентна, я не могу помочь ничем.
Слушайте, ну это, конечно, мрак. Не потому что я осуждаю этого бедного мальчика, а потому что это действительно тенденция. Вспомните наше детство, когда ты боишься вообще, если разбил коленку, боишься домой зайти, да. ее промыть, и прикладываешь подорожник, потому что если ты придешь домой, тебя загонят, больше не отпустят на улицу. Да, да. Этот термин, помните? И вы там просто поливали водой эти разбитые локти, коленки, какие-то подорожники прикладывали, там какие-то подручные средства, лишь бы только маме не показаться, чтобы она не сказала, ну все, сидишь дома до конца дня. То есть гулять — это просто счастье было.
Да, сейчас надо уговорить.
Да, выйти.
Придумать, чем его занять там.
Нанять специального человека, да. чтобы он вывел ребенка гулять.
Да, да.
Это, конечно, катастрофа. А что с этим делать? Ну вот вы смотрите на это со стороны уже своего опыта, плюс свое собственное детство, плюс общая тенденция вот сейчас со своими детьми. Как бы вы этот вопрос решали?
Здесь вопрос альтернативы. Если у ребенка дома стоит... Я ничего не имею против гаджетов, по факту. Угу. Потому что, ну, мы живем в современном мире, да. они есть, и все.
Никуда не денутся уже.
Но если у ребенка дома телевизор в полном доступе, компьютер с играми, планшет с безлимитными
приложениями
и прочее, предложить ему альтернативы выйти... прогуляться под дождем, пробежаться,
и насладиться свежим воздухом,
да, насладиться радугой достаточно сложно.
Ну да, конечно.
И это как раз вопрос тоже про скучать. Что он будет, чем он занимается дома? Ну, почему он дома
торчит буквально?
Да, не занят тоже. У нас был такой момент в семье. Предлагалась альтернатива работы. Угу. Работа во дворе, или убрать дом, или приготовить еду, или там ты следишь за ребенком. И это удивительным образом мы никогда не бились за какую-то одну работу, потому что нам всем нравилось разное. Ну, то есть каждый мог выполнить какую-то свою.
А поощрение было какое-то за эту работу? Или это просто?
Ну, поощрение тебя просто
похвалят.
Ну,
спасибо, молодец.
Тебя просто. Ты не будешь сегодня больше ничего делать.
Ну да, выбери себе занятие.
Да, да. Ну, то есть потом ты свободен. И у каждого было какое-то свое вот любимое дело, чем ты дома мог заниматься. Ты понимаешь, что если ты ничего дома не делаешь, если ты, допустим, у меня сестра старшая очень любила читать. Если она читает, ее никто не будет тревожить. Кто-то там у меня, после меня сестра, очень любила там заниматься творчеством. Она лепила, рисовала невероятно, Вероника. Она действительно вот такой вот творческий человек. Снимала мультики в 6 лет там на какой-то кнопочный телефон из пластилина. То есть вот если человек занят, у него есть какой-то интерес, его никто не тронет. Но если ты просто
слоняешься, то тебе найдут занятия.
Если ты лежишь на диванах, тебя пристроят. С гаджетами у нас была ситуация следующая. У меня появился телефон в 9 классе сенсорный. У младшей сестры раньше, конечно, и сейчас все настолько быстро у нас развивается, что это уже невозможно фактически в таком формате держать. Уже когда я росла, это было чем-то странным, и это родители удивительно, как они держались. Ну вот да, был такой момент. Но до сих пор, например, у нас ограничен доступ, у нас дома нельзя посмотреть любой фильм. Есть цензура. То есть все детство... Есть телевизор. Телевизор имеется в виду, я имею в виду просто экран. Скачанные фильмы, проверенные, просмотренные. Советские в основном были, современные какие-то, но мало. И это были такие семейные просмотры скорее. То есть не было такого, что кто-то пошел в свою комнату, вот он что-то смотрит. Нет, это все, это при всех, это вместе. Поэтому это не могло навредить. Это было активное времяпрепровождение, потому что все обсуждалось. На многие жизненные моменты я знаю мнение своих родителей благодаря тому, что мы вместе с ними смотрели фильм, они что-то параллельно объясняли, говорили свое мнение. Вот. И, конечно, в такой ситуации, когда ты растешь, и когда есть, это тоже очень важно интересоваться окружением ребенка. И моя мама считает, что его надо создавать. или это может быть не очень хорошее окружение, которому ты не обрадуешься. А каким образом создавать? Ну, приходы. У нас мы ездили в один храм все детство, и вот там у нас была своя компания. Да. Мы вместе проводили все выходные практически. У нас был лагерь, православный лагерь. То есть мама тоже там работала всегда, что-то делала обязательно с нами. Таким образом, да, у нас сохранилось, и до сих пор мы очень близко дружим все, у нас сохранилось вот это православное окружение, очень крепкое, и это действительно были самые близкие друзья.
Спасибо огромное за этот разговор. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.com. С радостью напоминаю, что у нас в этом часе была Яна Рождественская, педагог дошкольного образования. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вас от всей души, Яночка, благодарим за этот разговор. Обязательно приходите к нам еще.
Спасибо большое.
Да, удачи и творческих успехов.
Спасибо.
До свидания, дорогие наши слушатели.
Пайдея.